Глава 18. Сжигаю корабли. Это было самое обыкновенное заседание в нашей тесной учительской. За столом, покрытым синей суконной скатертью с оборванными кистями. Но мне казалось, что все смотрят на меня с каким-то таинственным, значительным видом. Серафима была в ботах, и даже это смутно представлялось мне какой-то загадкой. Кораблёв смеялся, когда я вошел, и я подумал, нарочно. «Ну-с, Григорьев», — мягко начал Николай Антонович, — «ты, разумеется, знаешь, по какому поводу мы вызвали тебя на это заседание. Ты огорчил нас, и не только нас, но, можно сказать, всю школу. Огорчил дикими поступками, недостойными человеческого общества, в котором мы живем и развитию которого должны способствовать по мере своих сил и возможностей». Я сказал, «Прошу мне задавать вопросы». «Николай Антонович, позвольте», — живо сказал Кораблев. «Григорьев, расскажи, пожалуйста, где ты провел эти 9 дней с тех пор, как убежал из дому?» «Я не убежал, а уехал в Энск», — отвечал я хладнокровно. «Там живет моя сестра, которую я не видел около 10 лет. Это может подтвердить судья Сковородников, у которого я останавливался. Гоголевская, 13, дом бывшей Маркузы. Если бы я прямо сказал, эти 9 дней были проведены с Катей Татариновой, которую отправили в Энск, чтобы мы хоть на каникулах не встречались. И тогда мои слова не произвели бы большего впечатления на Николая Антоновича». Он побледнел, замигал и коротко наклонил голову на бок. «Почему же ты никого не предупредил о своем отъезде?» — спросил Кораблев. Я отвечал, что считаю себя виновным в нарушении дисциплины и даю обещание, что этого больше не будет. «Прекрасно, Григорьев», — сказал Николай Антонович. «Вот это прекрасный ответ. Остается пожелать, чтобы ты также удовлетворительно объяснил и другие свои поступки». Он ласково смотрел на меня. У него было удивительное самообладание. «Теперь расскажи нам о том, что у тебя произошло с Иваном Витальевичем Лихо?» До сих пор не могу понять, почему, рассказывая историю своих отношений с Лихо, я ни словом не упомянул об идеализме. Должно быть, я считал, что раз Лихо снял это обвинение, нечего о нем и говорить. Это было страшной ошибкой. Кроме того, не стоило упоминать, что я пишу сочинение без критиков. Это никому не понравилось. Кораблев нахмурился и положил руку на стол. «Критики ты, значит, не любишь», — коротко сказал Николай Антонович. «Что же ты сказал Ивану Витальевичу? Повтори дословно». «Перед всем педагогическим советом повторить то, что я сказал Лихо, это было невозможно. Не будь Лихо такой болван, он сам отвел бы этот вопрос. Но он только смотрел на меня с торжествующим видом». «Ну-с», — провозгласил Николай Антонович. «Николай Антонович, позвольте мне», — возразил Кораблев. «Нам известно, что он сказал Ивану Витальевичу. Хотелось бы знать, чем Григорьев объясняет свое поведение». «Виноват, виноват», — сказал Лихо. «А я требую, чтобы он повторил. Я даже в школе Достоевского от дефективных таких вещей не слышал». Я молчал. Если бы я умел читать мысли на расстоянии, то верно прочитал бы у Кораблева в глазах. «Саня, скажи, что ты обиделся за идеализм». Но я не умел. «Ну», — снисходительно повторил Николай Антонович. «Не помню», — пробормотал я. Это было глупо, потому что всем сразу стало ясно, что я соврал, лихо зафыркал. «Сегодня он меня за плохую отметку обругал, а завтра зарежет», — сказал он. «Хулиганство какое!» Мне снова, как тогда на лестнице, захотелось ударить его ногой, но я, разумеется, удержался. Стиснув зубы, я молчал и смотрел на руку Кораблева. Рука поднялась, слегка похлопала по столу и спокойно легла на прежнее место. «Конечно, сочинение плохое», — сказал я, стараясь не волноваться и думая с ненавистью о том, как бы выбраться из этого глупого положения. «Может быть, не на чрезвычайно слабо, потому что такой отметки вообще нет, но я сознаю, что неважное. В общем, если совет постановит, чтобы я извинился, я, ладно, извинюсь». Очевидно, и это было глупо. Все зашумели, как будто я сказал не весь что. И Кораблев взглянул на меня с откровенной досадой. «Да, Григорьев, неестественно улыбаясь, — сказал Николай Антонович, — стало быть, ты готов извиниться перед Иваном Витальевичем только в том случае, если по этому поводу состоится постановление совета. Иными словами, ты не считаешь себя виновным. Ну что ж, примем к сведению и перейдем к другому вопросу». «Рисковать своим будущим ради мелкого самолюбия припомнилось мне». «Извиняюсь», — повернувшись к Лихо, сказал я неловко. Но Николай Антонович уже снова заговорил, и Лихо сделал вид, что не слышит. «Скажи, Григорьев, вот ты дико избил Ромашова. Ты бил его ногами по лицу, причинив таким путем тяжкие увечья, заметно отразившиеся на здоровье твоего товарища Ромашова. Чем ты объясняешь это поведение, неслыханное в стенах нашей школы?» «Кажется, больше всего я ненавидел его в эту минуту за то, что он говорил так длинно и кругло». Но рука Кораблева выразительно поднялась над столом, и я перестал волноваться. «Во-первых, я не считаю Ромашова своим товарищем. Это было бы для меня позором, такой товарищ. Во-вторых, я ударил его только один раз. А в-третьих, что-то незаметно, что у него стало плохое здоровье». Все зашумели с возмущением, но Кораблев чуть заметно кивнул головой. «Мое поведение можно объяснить так», — продолжал я все более спокойно. «Я считаю Ромашова подлецом и могу доказать это когда угодно. Нужно было не бить его, а устроить общественный суд и позвать всю школу». Николай Антонович хотел остановить меня, но я не дал. «Ромашов — это типичный непман, который говорит только о деньгах и думает только об одном — как бы разбогатеть. У кого всегда можно достать деньги под залог? У Ромашова. У кого девчонки достает пудру и губную помаду? У Ромашова. Он купит коробку пудры, а потом продает по щепотке. Это общественно вредный тип, который портит всю школу». Дальше я все время говорил в такой же форме, как будто и точно выступал общественным обвинителем на суде. Иногда моя речь была чем-то похожа на речи Гайра Коллия, но мне некогда было подумать об этом сходстве. «Но это еще не все. Я утверждаю, что Ромашов психологически влияет на более слабых ребят, с тем, чтобы взять их в свои руки. Если нужен пример, пожалуйста, Валя Жуков. Ромашов воспользовался тем, что Валя нервный, и запугал его всяким вздором. Что он делает с ним? Он сперва берет с него честное слово, а потом рассказывает ему о своих подлых секретах. Я был просто поражен, когда узнал об этом. Комсомолец, который дает честное слово, что никому не расскажет, о чем же? О том, чего он еще и сам не слыхал. Как это называется? Но это еще не все. Кораблев давно уже похлопывал ладонью по столу, но я больше не думал, волнуюсь я или нет. Мне казалось, что я ничуть не волнуюсь. «Это еще не все. Я вас спрашиваю», — сказал я громко и обернулся к Николаю Антоновичу. «Мог ли существовать в нашей школе такой Ромашов, если бы у него не было покровителей?» «Нет, не мог бы. И они есть у него. По крайней мере, мне известен один из них, Николай Антонович». Это было здорово сказано. Я сам не ожидал, что мне удастся так смело сказать. Все молчали, весь педагогический совет, и ждали, что-то будет. Николай Антонович засмеялся и побледнел. Впрочем, он всегда немного бледнел, когда смеялся. «Как это доказать? Очень просто. Николай Антонович всегда интересовался, что о нем говорят в нашей школе. Не знаю, зачем ему это нужно. Факт тот, что для этой цели он нанял Ромашова. Я говорю, именно нанял, потому что Ромашов ничего не станет делать бесплатно. Он его нанял, и Ромашов стал подслушивать, что в школе говорят о Николае Антоновиче, и доносить ему. А потом он брал с Жукова честное слово и рассказывал ему о своих доносах. Вы можете спросить меня, что же ты молчал? Я узнал об этом накануне отъезда, и Жуков тогда же обещал написать об этом в ячейку, но сделал это только сегодня. Я замолчал. Кораблев снял руку со стола и с интересом обернулся к Николаю Антоновичу. Впрочем, только он один держал себя так свободно. Остальным педагогам было как-то неловко. «Ты кончил свои объяснения, Григорьев», — ровным голосом, как будто ничего не случилось, — сказал Николай Антонович. «Да, кончил». «Может быть, вопросы?» «Николай Антонович», — любезно сказал Кораблев, — «я полагаю, что мы можем отпустить Григорьева. Может быть, мы пригласим теперь Жукова или Ромашова?» Николай Антонович расстегнул верхнюю пуговицу жилета и положил руку на сердце. Он еще больше побледнел, и редкая прядь волос, зачесанная на затылок, вдруг отстала и свесилась на лоб. Он откинулся на спинку кресла и закрыл глаза. Все бросились к нему. Так кончилось заседание. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.